говорят, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша совместная программа с журналом «Знание и сила», вы прекрасно знаете. И вот серию, которую мы объявляли, у нас 50-летие очень многих событий в Европе и начало многих событий. Но начало условное, потому что было и до, было много и после. Мы доведем до 80-х годов, так вот с перерывами будет эта серия. У нас в гостях историк Борис Филиппов. Здравствуйте, Борис Алексеевич, добрый день.
Добрый день.
Борис Алексеевич, самый изумительный был вопрос, который был такой недоумение в интернете, когда мы объявили Польша, 56-й год. Вот такой вопрос тихий был. Наверное, Венгрия. Потому что от 56-го года помнит только Венгрию осень 56-го года. А Польша 56-го года – это же важнейшие события в Восточной Европе, которые происходили.
Совершенно верно. И венгерские события спровоцированы были именно польскими событиями.
В каком смысле спровоцированы?
Дело в том, что первый знаменитый митинг венгерский, будапештский, интеллигенции, он был созван в поддержку процесса, который, демократизации, который начался в Польше.
Так, ну теперь все последовательно, потому что как начался этот процесс, потому что о нем тихонько стали забывать. Вспомнили в 70-м, вспомнили в 80-м. Так, тихонько вспоминали. Вот, а так забывали очень часто у нас, во всяком случае.
Вы знаете, когда речь идет о польских процессах, там все не так. И первое не так, которое меня поразило, когда я стал заниматься Польшей профессионально, то, что полякам удалось сохранить два национальных института. Вещь вообще забытая, я не знаю, из какой-то дремучей сказки. Национальный институт – это такой институт авторитетный, который рассматривается еще и как национальное достояние, и мнение которого является решающим в период любого кризиса. А кризисов в Польше было предостаточно. И если про польскую церковь как национальный институт все знают, то о польской армии как национальном институте не знаю.
Ну да, все мы помним, что касается польской церкви, все мы помним грандиозную фигуру кардинала Вышинского того же самого. Но при этом польская армия, вот здесь поясните, пожалуйста.
Дело в том, что и в октябре 56 года, и в феврале 89 года, когда армия отдала коммунистической власти позиции, и там решающую роль сыграли генералы.
Так, и это при том, что польская армия, которая была разрушена в 1939 году, польская армия и польское сопротивление, которое претерпело раскол, и мы все знаем фактическое уничтожение армии Краевой после войны сразу. Польская армия, которая пережила преобразование, убийство офицеров там, здесь, все события 1939, 1940, 1941 годов, 1942. Да, все это, как во все века, по польской армии, как и по Польше, так проходили в одну, в другую сторону массы. И вы говорите, что институт сохранился. В чем он сохранился? В каком ядре своем?
Он сохранился в самосознании офицерского корпуса и в уважении народа. Потому что государство рассматривалось как навязанное, то есть, по крайней мере, форма его, навязанная советами, а представителем государства, который внушал уважение всем, это была армия.
Была армия, ну...
И даже, вот, прошу прощения, и даже когда в 1981 году, в декабре, введут военное положение, генералы его введут не для спасения социализма, а для спасения Родины.
Ну, вы знаете, на том же самом вот месте, ровно на том же месте, где сейчас вы сидите, Борис Алексеевич, здесь дважды сидел генерал Ярузельский, и как раз мы говорили в безумно интересном интервью, которое он давал нам, говорили как раз и о 81-м годе. Но теперь становится понятно, и вот теперь становится более-менее понятно, очень сложная и очень интересная роль армии. Вот 56-й год, как, с чем подходила Польша к 1956 году.
Все страны, которые строили социализм по советскому образцу, должны были пройти коллективизацию, должны были пройти национализацию, должны были пройти процессы над церковью. Все это в Польше было. В Польше было собственное коммунистическое сопротивление, антифашистское в годы войны. Это из остатков польских коммунистов. В общем-то, партия эта была разрушена Сталином. Руководство было расстреляно. И даже те коммунисты, которые остались, часть из них были политзаключенными сталинских времен. Тем не менее, они тоже принимали участие в сопротивлении антифашистском. И вот это им нужно было все время доказывать настоящим участникам сопротивления национального, аковцам, что они тоже патриоты и что они тоже.
Но это было тоже реальное, настоящее сопротивление армии Львова.
Да,
и...
совершенно верно. Да. Но из этого сопротивления во всех будущих странах народной демократии вырастут коммунистические лидеры с самостоятельным способом мышления, если можно так сказать. Поскольку, находясь в подполье, находясь на оккупированной территории, не будешь все время звонить в Кремль и спрашивать, что делать. И после войны во всех странах будет конфликт между теми, кто приехал в обозе, и теми, кто вышел из подполья. Гомулка был как раз из тех, кто вышел из подполья. Здесь победили москвичи. Гомулку с Пыхальского и других посадили. И 56-й год – это возвращение Гомулки к власти. Но этому предшествовало еще внутрипартийная разборка. И одновременно, ведь 20-й съезд и смерть Сталина – это события, которые потрясли коммунистическое движение. Чтобы вам было понятно специфика вот этих отношений, я вам расскажу такую историю. Умирает Берут.
А Берут из московских?
Из московских.
Он как раз, он привезенный, да,
он
человек?
Он привезенный. Он под другой фамилией был майором госбезопасности, так некоторые пишут. Вот он 12 марта 56 года умирает, 20-го избирают Охаба. И один из его первых визитов в Китай. Идут переговоры, и на всех переговорах присутствует советский посол. Китайцы не могут один на один поговорить с Охабом.
А встречается он на высшем уровне?
Встречается он на высшем уровне.
С Джоэн Лайем.
Он уже возвращается. Он уже сел в самолет, так и не поговорив с хозяевами. И вот когда самолет, значит, трап отогнали, советский посол уехал. Джоэн Лай делает круг вокруг аэродрома, подъезжает к полю, подъезжает этот трап, по нему спускается Охаб, и они еще несколько часов разговаривают наедине, без свидетелей. И некоторые, в том числе сам Охаб, считают, что это сдержало Хрущева от использования военной силы в Польше в 56-м году.
Да, в отличие от тех... Ну, там тоже было непросто, как мы говорили с вами в прошлых передачах, и в Венгрии было непросто. Но вот, вот поразительная вещь. Вот мы вспомним, что многое сдерживало от... и внутреннее, и внешнее удерживало от применения силы в Польше и в последующие годы, в некоторых эпизодах.
Совершенно верно. Но я хотел обратить ваше внимание еще на одно тоже интересное обстоятельство. Тесную связь польских событий с тем, что не случилось в нашей стране. Скажем, в 80-е годы два раза не повышались цены в нашей стране, потому что не удалось повысить цены в Польше. И речь не идет о том, что Москва диктовала полякам повышение цен. Наоборот, всегда отговаривала. Тем не менее, провал повышения цен в Польше не дал дважды нашим руководителям повысить цены в нашей стране.
Это потому, что с повышением цен, вот хотели связать только с повышением цен тогда, в том же 80-м году. Вы помните удивительный термин, который изобрели у нас тогда на радио, телевидении, в газетах, в официальных сообщениях, экономические власти. Вы помните в 80-м году? Экономические, и на них повесили все, что, все негативное, когда проходило с августа 80-го года события в Польше. Я должен сказать одну вещь, мы должны уточнить, будем за минуту, у нас сейчас минута до новостей. Я хочу напомнить, что наша передача не так, это совместная передача с журналом «Знание и сила», историк Борис Филиппов. Другой Борис, и вы можете, кстати, на пейджер 7256633, это пейджер, плюс 7985-970-4545, это СМС. Другой Борис, наш слушатель, говорит, не забыл ли ваш гость о том, что в Польше и в социалистические времена существовал институт частной собственности. По всей видимости, это повлияло на настроение поляков в 56-м году, и не только в 56-м. Если можно, кратко, а потом мы развернем, вот какие проблемы с собственностью. Там не так все просто, конечно.
Совершенно верно. Была частная собственность, и первым результатом польского октября была практически полная ликвидация колхозов или сельхозкооперативов.
Их было больше
10 тысяч, их уже было. Угу. И к декабрю 56-го года их осталось порядка 3 тысяч.
Мы продолжим программу «Не так» через 5 минут. Задавайте свои вопросы и принимайте участие в нашей беседе.
Нет, ребята, все не так.
Мы продолжаем нашу программу. Польша, 1956 год. У нас в гостях в нашей совместной передаче с журналом «Знание силы» Борис Филиппов. Борис Алексеевич, ну вот мы с вами остановились вот на особенностях, собственно, польской ситуации в 1956 году. Ну, в принципе, эта ситуация берут как-то очень, прости господи, вовремя умер, получается, да? Это 20-й съезд и... Здесь получается, что и объективно, и субъективно нужны какие-то изменения и в руководстве, и в политике.
Самое интересное, что избранный на место Берута Эдвард Охоп, генерал, коммунист, преданный, безусловно, коммунизму, решил подать в отставку. Без согласования с Москвой, без согласования с нашим послом, он сказал, советские товарищи мне не доверяют, пусть избирают Олька Завадского, ну это наш агент, ему доверяют, я созываю пленум и подаю в отставку. И в Москве, и в посольстве нашем в Варшаве переполох, потому что кандидатура не согласована, это самоуправство. Так Хрущев и пишет в своих воспоминаниях. Он срочно летит на этот пленум.
Так.
Его сопровождает неизменный Микоян, Булганин, командующий объединенными войсками Конев. В некоторых источниках пишут и Жуков. Угу. Охоп в своих воспоминаниях говорит, что он открыл пленум, и ему сообщают... Самолет с советскими товарищами садится на аэродром. Он едет встречать их. Хрущев прямо в на аэродроме военном начинает махать руками. Охоп говорит ему, едем во дворец, не будем устраивать цирк перед людьми. А там случилось невероятное. Хрущевы и товарищи не пустили на пленум. Польские члены ЦК... заявили, что приехавшие из Москвы товарищи не являются членами польского ЦК и присутствовать не могут. И Охоп ходит между залом, где сидят члены ЦК, и комнатой, где сидят советские товарищи.
Так.
И там есть еще один персонаж, который сыграл очень важную роль в начале этих всех событий. Это генерал Комар. Вацлав Комар, герой испанской войны, после войны советский начальник контрразведки, польский коммунистической контрразведки, но затем, когда начинается чистка армии от польских коммунистов-генералов, он попадает в лагерь, избегает случайной смерти, хотя его друзья погибают.
Это какой год у нас?
Это 47-й.
47-й, да.
Да, 48-й год. Угу. Армия становится под командованием Рокоссовского.
Да, да, да.
И советских генералов. И вот когда Берет умирает, и Охоп становится первым секретарем, выпускают из тюрем 35 тысяч политических заключенных. Среди них и этот генерал, которого назначают ни больше ни меньше, как командующим войсками внутренними.
Внутренними,
да,
войсками. То есть это вся вот служба.
Да, да, да. И внутренней безопасности. Корпус внутренней безопасности.
Он, ну, это как у нас бы войска КГБ, да, вот,
да,
или МГБ были,
да,
в свое время,
да,
вот этими, да?
Да. Угу. И именно он в присутствии Хрущева докладывает Охобу о том, что советские танки идут на Варшаву.
В присутствии Хрущева?
Да, в присутствии Хрущева.
Спрашивают, и Конева, Охоб, и там же Конев.
Да-да-да. Спрашивают, ничего подобного, а Конев говорит, это плановые
учения,
перемещения. Комар по телефону звонит, сообщает, уже там. И Гамулка.
А Гамулка тоже уже. Он...
Гамулка на пленуме, который произошел незадолго до 8-го пленума, ему возвращают партийный билет. И понятно, что пленум изберет его первым секретарем.
А его уже выбрали в ЦК, вы вернули билеты. Он член ЦК, нет?
Он не член ЦК, это возмущает Хрущева.
Я только хотел спросить.
Да.
Не член ЦК присутствует, а меня не пускают. Да,
да. Не, присутствует, и понятно, что он будет первым секретарем. Через некоторое время его избирают, и он Хрущева убеждает, что поляки окажут сопротивление. И Хрущев отдает приказ войскам вернуться.
Это какое число?
Так,
октябрь,
это
да?
19-20 октября пленум.
Так. И, ну вот, видите, здесь как-то все происходит, ну так, как это сказать, в рамках и партийных правил, внутрипартийных,
да,
правил,
да,
если формально к этому относиться, и в рамках социалистической законности. То есть здесь нет такого вот выплеска.
20-го рано утром задержан первый советский батальон.
Так.
Уже на территории Варшавы. То есть ситуация была очень критическая. А затем уже какие-то силы неизвестные организуют вечи. То есть организуют митинги, собирают студенческую молодежь. Есть версия, что это заранее, что это могла быть провокация для того, чтобы обосновать введение войск, потому что командиру батальона сказали, в Варшаве мятеж фашистский.
Да.
А потом, оказывается, эти 100 тысяч, эта 100-тысячная толпа, и будет слушать Гамулку с его... На другое, там, 24-м знаменитое собрание, на котором Гамулка будет обещать социализм с человеческим лицом.
Он так и формулировал?
Он не формулирует. Он обещает, что будет то-то, 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 то-то.
И это дает, программа... Дает конкретные программные пункты.
Конкретные пункты. И здесь очень важно, что... Гамулка решает обратиться за помощью к церкви. В Каманче, в монастыре, под надзором госбезопасности сидит кардинал Вышинский. К нему отправляют доверенных людей для торга. Гамулка просит поддержать Гамулку и советскую власть в Польше.
Так.
И на определенных условиях Вышинский соглашается.
Каковы эти условия в целом?
Какие это условия? Мы ведь не знаем содержания. Можно догадаться, что два патриота...
Впоследствии
можно догадаться. Каждый раз, когда в Польше будет происходить кризис, будут происходить встречи. И на этих встречах патриот-коммунист будет разговаривать с патриотом-кардиналом, и перед лицом советской угрозы они будут договариваться. И тот же самый генерал Ярузельский, когда ввел военное положение, Рейган позвонил папе римскому, Иоанну Павлу II, и спросил, что это за человек. И тот ответил, хотя и коммунист, но настоящий патриот. То есть мы всю историю польских социальных потрясений видим вот присутствие патриотизма польского как главного качества, которое не позволяет допустить до пролития крови. Хотя перед этим, в июне 1956 года, был большой расстрел рабочих в городе Познани. Но это первый и последний. Вот такое большое пролитие крови.
Большое пролитие крови, первое и последнее. Ну,
нет, не последнее, в декабре да. еще 70-го года.
70-й год, у меня будут несколько вопросов да. как раз о 70-м годе, да. который в Познане. Это была забастовка?
Это была забастовка.
С чем она была связана?
С тяжелыми экономическими положениями рабочих, но... Когда рабочие пошли, а это была всеобщая забастовка, которая охватила все предприятия города, люди пели патриотические и религиозные песни. То есть вот это то, что можно назвать политическим элементом. И Гомулка договаривается, в школу возвращается преподавание закона Божьего, возобновляют деятельность смешанной церковно-государственной комиссии. Но самый главный результат – церковь призовет население голосовать на выборах за Гомулку. И сам кардинал тоже придет на выборы. Тем самым... как недавно написал очень хороший польский историк Пашковский, система была спасена. Вот в 56-м году социалистическая система в Польше была спасена.
Но спасти можно по-разному. Можно спасти как в Венгрии, да, как потом, когда это ушло. Да, вот если сравнить с Венгрией, которая буквально вот недели там вот да. прошли, несколько дней, в чем, на ваш взгляд, главное отличие польских и венгерских событий? И в чем причины, в общем-то, польского тактического, я бы даже сказал, стратегического успеха на многие годы, ведь вплоть до 70-го, наверное, все-таки года сохраняется вот это согласие в чем-то, такой общественный договор в разных общественных сил. Вот в чем, на ваш взгляд, вот здесь главные причины, почему это не удалось в Венгрии, что это такое? Только вот обычно говорят порывистый венгерский характер. Я никогда не считал, что поляки это такие меланхоличные какие-то северяне тоже.
Слишком долго, больше 100 лет, Польша не имела государства, и они не хотели потерять независимость еще раз. Вот это сознание, что государство – ценность, оно присутствует во всех, стоит, чувствуется, что об этом помнят все противники, сторонники, помнят о том, что это самая большая ценность. И должен вам сказать, что церкви Польши удалось немыслимое – разделить партию от государства. Партия вот противник, а государство это национальное достояние.
Тем не менее, соглашаются именно с партийными руководителями.
Когда опубликовали протокол заседания совместной комиссии государственной, и там члены Политбюро, с одной стороны кардиналы и епископ, с другой стороны, ты поражаешься тому, что это не противники. То есть они политические, идеологические противники. Но у них есть больший враг. Этот враг Советский Союз. Страна, которая хочет лишить их независимости. И они договариваются все время, учитывая, не перейти грань. Мы вас поддержим, а вы нас.
Чем отличается польский исторический опыт от венгерского? Ведь Венгрия тоже, ну, большие проблемы, скажем, с государственностью. И отвоеванная такая автономия в 1848 году в Австрийской империи, это ведь тоже очень большая ценность для венгров, которую они не хотели потерять. При этом территориальные потери Венгрии тоже немалые. Вот приобретение, скажем, не будем спорить о том, чья это исконная территория, но есть факт потери Трансильвании, например,
да.
Огромный.
Да.
Вот в чем здесь психологически?
В главе Польши оказались все-таки мудрее люди. И кардинал Вышинский, и генерал Ярузельский, и тот же Охоп, даже вот если взять даже польских руководителей коммунистов, они оказались мудрее. Но я должен вам рассказать еще одну историю, связанную с Венгрией и Польшей одновременно. Значит, вот эйфория 56-го года. А в это время танками давят в Будапеште. Имре Надь арестован. Имре Надь пройдет время выдан. Имре Надь приговорен к смертной казни. Хрущев требует, чтобы его казнили. Его казнят. И вот Гомулка, который в октябрьские, ноябрьские дни реформатором выступает, обещает, производит кадровые перемены. И Гомулка 17 ноября 58 года, когда он получает известие о том, что Надь повешен. Тогдашний генеральный прокурор оставил воспоминания. Гомулка на 3 дня исчез. А когда он вернулся, уже демократического Гомулки нет.
Уже тогда, в 1958 году?
Да, после смерти, после казни Имре Надя. Смена сразу же, смена идет руководства, возвращение прежних фигур и так далее.
Значит, уже с 58 года идет, потому что тогда это тот же мой вопрос, да. О том, как Гомулка пришел к году 70-му. Ну, вот и Людмила здесь говорит, скажите, ведь именно Гомулка выдавил евреев из Польши впоследствии.
Совершенно верно.
Когда власти есть куда канализировать недовольство, хоть на пингвинов, то оно сидит прочно и удобно. Людмила, да, хорошее ему заключение. Но вот это продолжается ли вот в эту сторону эволюция Гомулки, или он знает некоторые откаты, наступления, вот такие разные периоды, потому что будет, если связано с Советским Союзом, будет еще 61-й год, потому что 57-58 в Советском Союзе это тоже определенный откат. 61-й это 22-й съезд, и еще там 3 года, получается, хрущевского правления, и дальше другие истории.
Конечно, Гомулка не будет похож на других сталинистов, но...
А его можно назвать сталинистом?
Сталинистом его назвать нельзя, но убежденным коммунистом назвать можно. И
после... То есть человеком коммунистом своей эпохи. Вот
своей
той
эпохи, да.
Молодости.
И человеком, который следил за тем, чтобы в других странах эти нормы соблюдались. И для его главным противником был Хонекер. Вот между Хонекером и Гомулкой шло негласное соперничество. Кто из них идеолог?
А, вот идеолог такого восточноевропейского коммунизма.
Коммунизма. Угу. Потому что ни Хрущев, ни последователи его с точки зрения этих людей не дотягивали на эту роль.
Угу. И даже товарищ Суслов.
И даже товарищ Суслов. Поэтому они следили бдительно за Чехословакией, за Венгрией и так далее. Но вот то, что Гомулка был приговорен к смерти, я думаю, что сыграло решающую роль в его откате 58-го года.
То, что Надь был приговорен, да?
Он не захотел.
Он не захотел повторить эту историю. Ну, тоже можно здесь сказать, что он, может быть, он далеко пошел вот в этом, в деле сохранения и Польши тоже. Потому что мы знаем такие истории, все-таки, когда сохранились. И сам Гомулка тоже вот и своими договоренностями, и, может быть, своим отступлением он сохранял Польшу. Знаем трагическую историю и трагическое положение Ярузельского. И эта история будет повторяться. К 70-му году, если мы вот все-таки историю продолжим здесь, да, хотя бы точечно, я думаю, да, что 70-й год и 80-й требуют отдельного разговора, естественно. Но вот здесь вот получается, что вот он дошел до своего предела, вот этот кризис. Как Польша пережила вот попытки реформ, которые были и в Советском Союзе? Как Польша пережила Чехословакию 68-й год? Если вот точечно здесь отметить эти периоды.
Если говорить о Гомулке, то он будет одним из инициаторов подавления. Если говорить о интеллигенции, то она будет сочувствовать. Если говорить о церкви, то церковь распахнет над польской оппозицией свой защитный зонтик. Но это произойдет немножечко, чуть-чуть позже. Толчком будет 68-й год. Дело в том, что коммунизм в Польше, хотим мы этого или не хотим, в сознании значительной части общества, в том числе и руководства того же Гомулки, был связан с евреями. Если для Гомулки коммунизм хорошо, то все его перекосы, они списывались на евреев, которые приехали в советском обозе. Если говорить о Вышинском и других, то вот, масонское и еврейское, хотя вот когда начинается изгнание евреев из Польши в 68-м году, церковь на защиту их не выступит.
Зонтик не раскроет.
Нет. Как бы это будет восприниматься как заслуженное. Вот. Хотя вот он едет в Вену в поезде, и с ним едут студенты-евреи, и кардинал скажет, выскажет неодобрение политики Гомулки.
Но больше, но кроме будет... купе, он этого не высказывает.
Нет.
Тоже, вот это тоже удивительная совершенно и цена, и психологическая цена, и представление о сохранении Польши. Вот это такая все-таки страшноватая история. И 70-й год, и взрыв. И можно считать это окончанием процесса, сложного процесса от 56-го года.
Понимаете, каждый раз, когда смотришь на польские социально-политические кризисы, там обязательно видишь пласт борьбы за власть, провокации, организованные властью, которая не рассчитала последствий. Она не могла себе представить, что последствия будут такими. И в 68-м году провокация была, и в 70-м году была провокация, и в 81-м году была провокация. Понимаете?
Что поставило, в общем-то, вот когда мы говорим об отношениях вот таких институтов, как армия, да, церковь, здесь кульминационный момент, если мы так в будущее, да, еще обращаемся, это военное положение. И когда главный удар, и вот с Ярузельским здесь говорили, с генералом Ярузельским, это убийство священников и, в первую очередь, убийство отца Попелюшка,
да,
в свое время. Это, может быть, это была, и, скорее всего, это была огромнейшая провокация, чтобы вот разрушить и дать возможность серьезнее, чем военное положение, еще серьезнее подавить в Польше новое движение.
Из 56-го года генералы сделали из 56-го года сделали вывод. Приказ стрелять только письменный. По поэтому, скажем, генерал Ярузельский потребовал письменного приказа. И приказ стрелять отдал его заместитель, а не он. В 81-м году, когда Москва требовала применить силу, ей объясняли, мы не уверены, что армия поддержит. Когда ввели военное положение, то в Москве, в Кремле скрежетали зубами. Разве это военное положение? Угу. Ведь никого в тюрьму не посадили, их всех интернировали по санаториям и домам отдыха.
Ну, скажем, не веселое, но вот не в представлениях Москвы.
Совершенно верно. Совершенно
верно. И убийство Папилюшко все-таки провокация. Попытка вот это обострить эту ситуацию.
Без сомнения. Но здесь до сих пор не все ясно.
Да. Ну что же, Борис Филиппов, вот мы посмотрели сейчас и, собственно, ситуацию 56-го года в Польше, которая очень тесно связана и с венгерскими событиями, и в одну, и в другую сторону. Такая фигура, как Гомулка, фигура потрясающая и очень интересная. И довели потихонечку мы до 70-81-го, потому что без этих лет невозможно понять те последствия, которые происходили в 56-м году. Я думаю, что мы встретимся еще и подробнее поговорим о событиях 70-х, и в особенности события 80-х годов, и вот с августа 80-го, когда открылась новая эра Восточной Европы в 80-м году в какой-то степени.
Есть тема, которая вообще даже не звучит, даже немыслима в наших ни в исследованиях, ни в наших разговорах. Польша была единственной страной, где существовала оппозиция организованная.
Вот.
Не диссиденты, а
организованная оппозиция, которая почти что была вот уже на грани структуры самого социалистического общества.
Да,
который
передали власть.
Вот так.
Армия и церковь передали власть.
Об этом мы поговорим непременно. Спасибо большое, Борис Алексеевич, Борис Филиппов, в нашей совместной программе с журналом «Знание и сила». Не так.